Меня слышно? Ну, в общем, если у кого какие есть вопросы для начала, можно начать, как обычно. А если нет, то мы продолжим заповедь, которую мы начали говорить тогда, о строительстве храма. Говорит Хинух. Так удивительно, он много у нас важных мицвот. Все заповеди, в общем-то, важны. Но вот именно когда он подступает к этому, заповеди строительства храма, он прямо, видим, делает одно предисловие за другим. Он как будто не решается вот просто так подойти и как будто о чем-то обычном таком заговорить. Он говорит, как я могу, как мне решиться вообще, как я могу взять на себя, высказывать какие-то свои мысли, и я должен принести, говорит, множество извинений моим мудрым наставникам. И говорит пасук Даши, что я очищу свое сердце, я мою свои невинности, свои руки, прежде чем я, ну, как бы возьму на себя смелость взойти в дом Всевышнего. Ну, взойти, в смысле, мысленно, то есть сейчас мы о нем будем говорить. И он говорит, все он знают в нашем народе, получившем заповеди, что у Торы есть 70 лиц, а каждая из них тоже подобна разветвленному дереву, у которого множество мощных корней, и каждое ответвление от каждого корня тоже дает побег, который тоже увенчается целой короной ветвей. На каждой ветви свисает такая тяжелая гроздь чудесных плодов, которая насыщает сердце мудростью. И так вот он говорит, для усердного садовника, как бы каждый день выглядит, как распускаются на них какие-то прекрасные цветы, которые дают нам прозрение, что мы понимали лучше и узнали то, что мы здесь изучаем. И эта мудрость, говорит, настолько широкая, настолько сложная, настолько глубокая, что человеческий разум ее не в состоянии полностью постичь. И об этом говорит наш самый мудрый царь, да, который говорит, что я подумал, что я стану мудрым, я приобрету мудрость, сказал царь Шломо в книге Кохелет, как я правильно помню, я вижу, что она далека от меня. То есть даже Шломо, который был мудрее всех остальных, все равно он видел, что настоящая мудрость как бы все равно далека от него, то есть всю не охватишь человеческим разумом. Но, тем не менее, говорит, мы не можем поэтому опускать руки и отказываться от постижения мудрости, потому что или ты много от нее попробуешь, или мало, но все равно плоды мудрости Торы, они сладкие. И даже, говорит, интересно, если для кого-то плоды этого дерева, наверное, познание имеется в виду, которое у нас в раю находится, и плоды эти недосягаемы, так пусть он хотя бы возьмет какие-то листья. Да, так вот пророк Йехезкель говорит, что над потоком, по берегам, с одной и с другой стороны поднимаются плодовые деревья, и на них не увянут листья, их плоды не исчезнут, и каждый месяц будут созревать новые, потому что вода из храма течет там, и эти плоды будут для пищи, чтобы кушали их люди, а листья для лекарств. Есть такое выражение из пророков, он говорит, что хотя бы лекарственные листья возьмем. То есть все вот это он говорит, потому что он сейчас начинает говорить про заповедь строительства храма, и вот как бы у него такой пиетет, да, что вот такая тема, которую он сейчас поднимает, и он как бы объясняет нам, почему он все-таки берет на себя смелость об этом говорить. Но что человек может понять бесконечной мудрости, связанной с таким делом? Но все-таки нам Всевышний дал Тору. Я от себя добавлю, мы обязаны изучать так, как мы можем. Вот как он говорит, кто может постигнуть саму глубину мудрости, пусть постигнет. Кто не может, хотя бы какие-то что-то, что можно листья взять, даже если ты не можешь взять плоды, каждый по своим силам, по своим способностям. Я, говорит, себе отдаю отчет в том, насколько это глубокая, великая мудрость Торы, насколько она удивительна, и насколько я на самом деле не могу ее всю понять. И поскольку я раскрываю свои уста, чтобы все-таки о ней говорить, это только потому, что меня учили мои учителя, что человек должен повторять то, что он изучает, даже если он не полностью понимает, что он выучил. То есть он говорит, я у своих учителей выучил что-то, и я не претендую на полное понимание этого всей глубины, но все-таки я должен это повторять, чтобы хоть что-то у меня как-то осталось. Тогда, как сказано в Таилим, что моя душа сокрушена буквально от жажды законов твоих все время. То есть душа человека стремится узнать законы Всевышнего, и если она их не узнает, она прямо больна. Хорошо бы мы так ощущали все это. Так вот, знай, говорит мой сын, что все заповеди Всевышнего, они нам даются исключительно ради нашего блага. Да? Все, что Всевышний хотел, это только чтобы сделать нам хорошо. Для этого он дал нам заповеди, для этого он поместил нас в этот мир, в общем-то. А что нам дают заповеди в этом ключе? Заповеди делают нас готовыми к тому, чтобы это благо получить. Да? И когда мы идем путем исполнения этих заповедей, мы становимся сами лучше. И для этого Всевышний нам указал этот путь, идя по которому мы становимся лучше и приобретаем благо. И получается, говорит, что тот, кто соблюдает заповеди Всевышнего, он исполняет его волю, какова бы она ни была. И за это он уже удостаивается того блага, которое Всевышнему хотел дать. А кто не желает это делать, он увлекает на себя зло, потому что, получается, он знает, какова воля Всевышнего, и противится ей, поступает по-другому. Про это сказано в главе Экев, в Торе. А теперь, говорит Всевышний Израилю, ну, Муше, на самом деле, да, вся книга Дворим, она, в общем-то, сказана от лица Муше. Он говорит, теперь, Израиль, чего Господь твой Бог тебя требует? Он требует одного, на самом деле, чтобы ты трепетал перед Всевышним, перед Господом твоим Богом, да, и чтобы шел его путями, любил его и служил ему, твоему Богу, всем сердцем твоим, всей душой твоей, чтобы соблюдал заповеди его и его постановления, которые я даю тебе сегодня для твоего же блага. Так он говорит в конце. Получается, что все требования Всевышнего, которые есть, они на самом деле направлены на наше благо. И там дальше написано, вот ведь Всевышнему принадлежат и небо, и земля, и все, что над небом, и все, что на земле. Да, зачем это рядом, написано? А показать, что на самом деле это не то, что, знаете, как некоторые как-то, может быть, неправильно понимаю, что говорят на эту тему, вот лекторы, которые объясняют основы иудаизма людям, люди потом думают, а, нам сказали, что мы должны стать участниками Всевышнего, в творении мира, какие-то такие вещи. Значит, как будто бы, не дай бог, у него не хватило сил и времени доделать что-то, он оставил нам доделывать. И мы тут теперь что-то там доделываем, докрутим какие-то винтики, двери повесим, да? И вот у нас это будет тоже. Это не то. Все, что Всевышний дал, это не то, что потому что у него чего-то нет. У него есть все. Он хозяин земли, неба, и у него все совершенно. У него нет такого, что не хватило чего-то на что-то. Потому что это признак несовершенства. А он абсолютное совершенство. Поэтому, как я понимаю, что здесь хочет Хенух сказать, что этот стих пришел нам сказать, что Всевышний абсолютен и совершенен, и у него есть все, что нужно. Единственное, что он хочет, это поделиться этим с нами. Поэтому все заповеди, которые он нам дал, это не потому, что мы должны с помощью них что-то в этом мире сделать, чего не смог он сделать. Нет, он мог сделать все сам. Единственное, что мы можем сделать с этими заповедями, это проложить дорогу к собственному получению блага. Вот. И поэтому как бы получается, что все, что он дал, на самом деле это для нас. Хотя, казалось бы, тут требует от нас этого, и делай что-то, и вот воздержись там еще от чего-то. И люди говорят, ну что ж ты меня ограничивает? А, ну ладно, потом мне за это дадут награду. Это не просто так, что тебе что-то вот такое, что-то неудобное, а потом за это будет награда. Это самое, оно тоже является как бы частью этого пути, по которому ты идешь, чтобы стать подобающим к получению этой награды. Просто так ее невозможно получить. У нас нет инструментов, чтобы воспринять. Ну, как если человек приходит там куда-то, где раздают подарки, а ему перед этим говорят, сначала поднимись на 5-й этаж, и там получишь сумку. Он говорит, ну, теперь должен на 5-й этаж таскаться. Вот ждут подарки лежат. Но ты возьми сумку сначала, ты в нее сможешь положить подарки. Это такой Я придумал пример, может, очень удачный, но, понимаете, то есть человеку кажется, что вот перед тем, чтобы получить благо, он требуется что-то сделать. Оно, это что-то тоже направлено на то, чтобы ты получил именно то самое благо. И он говорит, что вот есть среди сыновей Израиля такие люди, которые соблюдают заповеди, не просто соблюдают заповеди, а все свои мысли устремляют только вот к этому благу, которое ожидает их награду за заповеди. И, ну, то есть они говорят, что вот я бы так этой заповеди не особенно хотел бы делать, но раз обещали награду за это, и ладно, значит, я буду делать вот ради этой награды. И действительно, это на самом деле, я бы сказал, очень неплохо, если люди понимают, что есть награда от Всевышнего, и что ради этой награды они вот готовы это делать, они это делают, и действительно они удостаиваются блага и на этом свете, и на том, как правило. Но, говорит Хинух, все-таки мы не можем сказать, что это их стремление к благу, оно вот такое совершенное, то, чего действительно Всевышний хотел. Ну, в полном мере. Понятно, что Всевышний тоже, он же сотворил людей, он прекрасно знает, что можно от них ожидать. И от простых людей, наверное, большего ожидать нельзя. Но если мы смотрим на это и раздумываем, то для понимания истины следует знать, что это не самый высший уровень служения Всевышнего, когда ты делаешь что ради награды. Как нам сказали мудрецы, да, все знают это изречение, не служи Всевышнему ради награды, а служи бескорыстно. То есть потому, что ты понимаешь, что так правильно делать. Ну, это хорошее, конечно, такое высказывание. И, наверное, мы должны все к этому стремиться. Кто сумеет дойти до полностью этого как бы не даже мировоззрения, мы все понимаем, что так правильно, лучше всего. Вопрос, где мы находимся? Ну, кто сможет, тот дойдет. Он говорит, есть другие люди, которым Всевышний дал такой ценный подарок, что они могут понимать его какие-то особые высокие качества, и они как бы настолько прилепляются к Всевышнему всей душой и всем своим сердцем, и любят его настолько сильно, настолько ревностно, что вот само выполнение его воли, оно становится для них самым желанным. Они посвящают себя служению Всевышнему и не думают совершенно о награде, которая их ожидает за это. И даже у нас есть истории про разных больших праведников, вот с последних поколений, там, которые жили лет 100-200 назад, которые мы даже помним, как они говорили, там, ну, были всякие случаи, когда говорили, о, сейчас вот мне сообщили, что я не получу награды. И он еще больше радовался, вот, значит, я смогу сделать эту заповедь совершенно бескорыстно, так как бы он знает, что он получает награду. Делает бескорыстно, но все-таки знание есть, что есть награда. А когда знаешь, что награды нет, это самое высшее. Ну, конечно, награда есть. Мало того, само получение награды, оно, в принципе, не должно нас пугать как факт, потому что это ведь в этом желании Всевышнего дать нам эту награду. Поэтому это тоже, когда мы стремимся к тому, чтобы выполнить его волю, и даже то, что мы знаем, что мы получим за эту награду, это часть его же плана, который он хочет, чтобы мы делали. И поэтому, делая это, мы как бы совершенно вопрос, конечно, ради чего мы это делаем. Если мы делаем ради истины, ради выполнения воли Творца, это высший уровень. И это и есть, говорит, высший уровень служения. В этом человек, который достигает такого уровня, он становится подобен нашим праотцам. Авраам, Ицхак, Яков и многим из их потомков, благословенной памяти, которые вот так служили Всевышнему, то есть не думали о себе, думали об истине, думали о том, что он это то совершенство, к которому они хотят быть ближе, и, конечно, быть ближе к Всевышнему, возможно, именно выполняя его волю. Не зря в Широширим есть несколько определений, которые, ну, все знают, наверное, что песнь песней, которая у нас на советских полках, у кого стояла дома, была включена в любовную лирику Востока. Так вот, это не любовная, конечно, лирика, ну или как это называть это слово. Там идет речь о любви не только того юноши и девушки, которых там вроде бы идет речь. Кстати, если задуматься над некоторыми комплиментами, которые они друг другу делают, мне кажется, в реальной жизни эти комплименты были бы весьма сомнительны. А там идет речь о любви между Всевышним и еврейским народом. Еврейский народ ну, как бы кнесет, кнесет, оно, кнесет это слово женского рода, поэтому община Израиля, можно сказать, да, вот она как невеста перед Всевышним, который как жених, и там рассказывается об истории взаимоотношений, которые начинались еще после исхода из Египта, когда он ее взял, вывел оттуда, да, потом были какие-то проблемы между ними, вот как-то она не хотела его там пускать домой, он ушел, и она, в общем, целая история, как бы такого, знаете, отношений. И там, в частности, употребляются несколько эпитетов, которым Всевышний как бы называет Израиль. Все, наверное, слышали, как он называет его: голубка моя, там, сестра, подруга и так далее. Ахойси, Райоси, Йойноси, Тамоси. И раз уж мы с тобой об этом заговорили, я вам вкратце поделюсь с вами тем, что мы учили с моим учителем тут в Малямосе. Есть у нас Рош Колель, здесь такой Рош Танез, он очень глубокий человек, который исследует вещи до корня их, не просто по поверхности. И он разобрался вот в этом месте. Есть комментарий Вилинского Гаона, очень интересный, который, вот используя который, он разработал здесь вот это четыре ступени, да, чтобы мы поняли, какие четыре ступени служения и отношений со Всевышним есть у человека. Скажем, человек видит какие-то вещи, которые для него полезны в этом мире, да? Или он видит вещи, которые... И он благодарит Всевышнего, он понимает, Всевышний сделал тут для меня какие-то полезные вещи, чтобы я мог тут жить в этом мире. Он благодарит его за это и признает это. Это как бы какой-то вот уровень уже отношений. Есть человек, который замечает не только то, что полезно для него, а он замечает и то, что Всевышний сделал для него приятным в этом мире. Да, скажем, какие-то цветы, там, вкусные фрукты и так далее. Никто из нас не задумывался над тем, что Всевышний для пользы людей, как вот в каких-нибудь страшных антиутопиях, там, у туристических обрисовывается, когда люди питаются какой-нибудь, знаете, такой пайком непонятного серого цвета, и там есть все витамины, питательные вещества. Почему Всевышний не сделал такие какие-нибудь плоские серые такие стенки вместо деревьев, на которых просто выделялись бы такие вот питательные вещества, мы бы их собирали лопаточкой, такую кашу, и ели бы ее, как космонавты. Все быстро, все питательно, все то, что нужно, все эти есть. Без всякого вот этого, что мы видим, это разнообразие фруктов, злаков, мы готовим из них какие-то невероятные блюда, целое искусство кулинарии есть, ну, которое иногда перерастает, конечно, в чревоугодие, что, конечно, нежелательно, но я говорю о том, что сейчас Всевышний нам дает, не то, что мы с этим делаем. И люди, которые это понимают, признают, они видят, как Всевышний нас любит, не просто как какого-то там человека, которого он создал, и которого он, ну что ж, создал, так теперь корми, типа, да? А это его любимые дети, которым он улыбается через вот это все, которым он показывает, как он их любит, как ему хочется, чтобы им было хорошо. Даже в этом мире, временном, через который мы должны пройти. Но есть еще третья стадия, когда человек уже начинает тянуться к Всевышнему через понимание вот этой... То есть он находит красоту не только в материальных вещах, там, я знаю, в красивой музыке, там, в цветах и прочее, а он понимает красоту святости. Да? Для него, скажем, удовольствие от галель, который поют в синагоге, ну, знаете, как там 30 человек поют, из них 10 кричат, 20 там, поют, и из них 15 поют, может быть, не очень правильно. И все это такое в разных синагогах, конечно, по-разному бывает. Где-то более красиво получается пение, где-то так себе. Но для него это невероятная красота, потому что он уже ощущает святость этих слов, аллель, восхваление Всевышнего с помощью Таилим. Он в восторге от этих заповедей, от предметов святых, от Торы, от всего. Да? И он прямо таким удовольствием от этого всего он выполняет. И говорит, да, вот как здорово, что Всевышний нам дал прикоснуться к этой заповеди, к этой святости. Это уровень Йойноси, моя голубка. Когда человек действительно, это высокий уровень, когда он уже наслаждается от своего контакта какого-то со Всевышним, который идет через заповеди, через молитву, через разные красивые вещи, которые мы делаем в наших заповедях. Но есть уровень еще более высокий. Это уровень, когда человека единственное, что его интересует по-настоящему, то, к чему он стремится полностью, это именно выполнить волю Всевышнего. То есть не потому, что это красиво, не потому, что это приятно, это святость, там, это что-то, не для наслаждения этим всем, а потому, что такова воля Творца, такова правда. Да, так он сотворил этот мир и дал нам понять, что вот здесь он хочет, чтобы делали так. Значит, так и правильно делать в этот момент, и человек делает это по этой причине. И это то, к чему он стремится, это то, о чем его помыслы, и это то, когда он чувствует удовлетворение полное. Не потому, что он вкусно поел, не потому, что он попел красивые песни, и не потому, что даже он сказал красивый Галель, и не потому, что он даже учил Тору и наслаждался ее глубиной и мудростью, и все. А потому что он выполнил волю Творца. Вот это высший уровень, который обозначается каким интересным словом? Тамоси. От слова там, да, цельность, совершенство. Но я в этом слове вижу еще один корень. Не знаю, насколько, может быть, меня поправят на такие святого языка, но я знаю, что иногда двухбуквенные, трехбуквенные корни, если в них есть одинаковые буквы, они могут тоже претендовать на какую-то внутреннюю связь между содержанием слов. Я понимаю, что это похоже на слово подобие, тама. Да? То есть, когда человек прикрепляется как бы душевно к Всевышнему, он приближается к нему максимально. Вот к чему-то я это все вел. К тому, что максимально приблизиться к Богу можно именно благодаря тому, что выполняешь его заповеди и выполняешь их именно со сознанием и с удовольствием не от того, что там это приятно, красиво или даже свято, а от того, что ты выполняешь волю Творца. Ты делаешь самую правильную вещь на свете. Вот это уровень, который он здесь и имел в виду, когда нам это говорил. Теперь, говорит, когда мы задумались глубже об заповеди Всевышнего, вернемся вот к этому его заповеди строить храм. Храм – это место, где мы должны молиться и приносить жертвы. И все это для того, чтобы настроить наше сердце на служение Всевышнему. Разумеется, не потому, что Всевышнему негде жить, да, и он прямо нужен ему какой-то дом, и мы такие добрые, мы ему построим дом. Да? Хотя, интересно, что иногда такое впечатление из каких-то текстов, как будто действительно вот Давид Амелах сказал, я тут сижу в дворце, вот в таком-то, там, красивом, то все, а у Всевышнего дом там из шкуры камней, как было временное святилище, которое принесли из пустыни, потом они его усовершенствовали немного, и оно, по-моему, даже пару сотен лет простояло в этом усовершенственном виде, то есть каменные уже построили стены, но сверху все еще накрывали шкурами, не было такого красивого здания все равно. И царь Давид сказал, что это непорядок. Но это не потому, что Всевышний негде жить, не дай Бог, а потому что где наше уважение к нему, да, где наше почитание его, как мы позволяем его присутствию проявляться в месте, которое не настолько хорошо выглядит, как наши собственные дома. Это, кстати, имеет практическое значение, это мысль на сегодняшний день. Принято, что синагоги строят, например, выше, чем жилые дома. Я знаю, что во многих городах это на практике сегодня не получается. Находят какие-то выходы из этого, иногда не находят, ну что поделаешь. Но по идее это должно было быть так, что синагога должна была быть самым высшим местом в городе. И кроме того, конечно, старается ее, ну, как-то сделать такой хорошей, приятной, чтобы люди видели это место, где мы оказываем почтение Всевышнему. Да, поэтому вот недавно у нас в поселении тут зашла речь, например, сменить мебель в синагоге, и многие, и грешным делом даже я среди них, не очень понимаю, зачем? Хорошие же вещи, удобные, приятные эти сиденья, мы к ним привыкли, то это все удобно, все есть, зачем это покупать новое? А Рав нам объяснил, потому что это называется почет к Дому Божьему. У многих людей в квартире уже такую мебель даже на порог бы не пустили, какая у нас синология. Но мне это стало легче с этим объяснением, потому что у меня-то мебель дома похуже, чем та, которая есть. Но, наверное, у многих людей уже мебель получше, и они покупают и меняют. И, значит, у них есть возможности к этому, и им это важно, раз они это делают. А если важно, значит, окажи эту же важность и присутствие Всевышнего, которое есть в синагоге, которая называется «Малый храм». Ну, тем более, конечно, храм, в который заповедь построить, и в котором приносили жертвы, и прямо проявлялось присутствие Всевышнего совсем на другом уровне, как тогда было. И говорит, продолжает нам Хинух, что даже если бы мы выстроили из кедра, из вот эти ливанские кедры были какие-то особенные, я не знаю, ливанские, там есть разные объяснения, откуда эти деревья были взяты, но имеется в виду какое-то очень качественное дерево, белое, такое красивое, прочное. И даже если мы выстроим ему этот дом вот из этих деревьев, или из кипарисов, чего-то такого очень хорошего, неужели же, как говорят пророки, что Всевышний будет жить на земле, даже все небеса не могут его вместить. Какой там дом его вместит, говорит пророк. Но, тем не менее, да, духом Всевышнего наполнено как бы все сущее, как говорит Хинух, и возведение этого здания, храма, нашими руками человеческими. Это нужно не ради того, чтобы Всевышний получил какую-то славу. У него и так слава весь мир. Да, вы почитаете. А для того, чтобы люди сами больше ощутили вот то, что я сказал. Мы должны дать почет Всевышнему не потому, что он нуждается, потому что мы в этом нуждаемся. Когда мы это делаем, мы свою душу, опять же, строим в правильном направлении, когда мы делаем такие вещи. Это то же самое было в строительстве храма. Когда люди заняты этим, они облагораживают себя. Он говорит, это общеизвестно и очевидно, потому что эта тема, которую он поднимал уже несколько раз, поступки человека влияют на его духовное состояние. Когда мы делаем какие-то хорошие вещи, мы облагораживаемся сами. И когда мы совершаем постоянно и последовательно, непрерывно какие-то вещи, которые Всевышний хочет, это нас очищает. Это нам дает более ясное понимание тоже того, что на самом деле нужно, и возвышает наши и мысли, и стремления. Это видно, что человек, который погрузился в такие вещи, потом как-то ему уже не так удобно, даже если он возвращается после более возвышенной какой-то деятельности, к более простой, но все-таки ему уже не так удобно падать вот опять на самое дно, где он копошился в каких-то абсолютно бессмысленных вещах. И Всевышний ведь, как мы уже сказали, говорит, желает всем своим созданием только хорошего. Поэтому нам дал тоже эту заповедь строительства храма, в которой люди прикасаются к этой святости и сами облагораживаются. Вот как раз это то, что он дальше развивает эту мысль, и давайте ее оставим на следующий раз. Запишем. Ну, на этом тогда сегодня остановимся. Всего вам доброго. Good Shabbos. Спасибо, что были с нами.